«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 13 января, 11 часов утра. Надеюсь, вы не очень суеверны. Мы так не очень суеверны, поэтому мы выходим в эфир. Я как ведущий передачи Игорь Попов поздравляю вас с наступившими всеми праздниками, даже с теми, кто празднует Новый год по старому стилю. Так вот, с Новым годом у вас по старому стилю, друзья! В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Сейчас в обществе много говорится о разных, о равных возможностях для всех людей. Но понимаем ли мы на самом деле, что для этого потребуется от каждого из нас? С какими мифами сталкиваются родители детей с ограниченными возможностями? Об этом мы и будем говорить в нашей передаче. Сегодня в студии на Радио Теос, как вы уже слышали, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях заместитель декана по воспитательной работе факультета специальной педагогики и психологии Московского государственного областного университета Светлана Станиславовна Битанова. Здравствуйте, Светлана Станиславовна.
Здравствуйте.
Вот первый мой вопрос к вам будет как раз о факультете специальной педагогики, психологии МГУ, как я уже научился, моя супруга учится в этом университете на биофаке. Каких специалистов обучает и выпускает факультет?
Специалистов и тех, кто получает специальности и выпускается, мы выращиваем уже в течение 20 лет. Это дефектологи, логопеды и специальные психологи. То есть специальность, она подразумевает работу в коррекционных, сейчас уже мы говорим, инклюзивных, ну и тех школах, которые остаются все равно под эгидой коррекционной сферы. И эти люди, трудоустраиваясь, работают учителями-логопедами, учителями-дефектологами, специальными психологами.
Угу. Я напоминаю, что нам можно писать и звонить. Вы можете позвонить в прямой эфир. Телефон для звонков в прямой эфир 8 800 333 1706. Можно писать нам через Viber и WhatsApp. Телефон, номер для Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Можно также написать нам через наш сайт s.teos.fm. Мы будем рады вашим вопросам и будем рады вашему мнению. Тогда в чем вообще различается подход к коррекционной работе с детьми с разными формами ограниченных возможностей?
Различается, вы знаете, здесь вопрос прежде всего той организации, в которой работают специалисты, то есть тот социальный запрос, тот запрос как организации, которая несет особую миссию в этом районе, во-первых. Во-вторых, мы сейчас говорим о том, что в целом не хватает знаний о детях с ограниченными возможностями здоровья у педагогов, которые привыкли работать с нормальными детьми. То есть это такая волна, которая сейчас, ну, что называется, по-доброму накрывает всех и как бы их колышет, чтобы люди предприняли какие-то шаги и повысили свой уровень. Поэтому на нашем факультете проводится не только обучение бакалавров и магистров, также у нас проводится и повышение квалификации, и переподготовка педагогов в Московской области, которые сейчас очень сильно испытывают потребность в таких знаниях.
А насколько вообще востребовано вот повышение квалификации для педагогов общеобразовательных учреждений?
Оно не просто востребовано, вы очень такой задали вопрос в точку, а именно сейчас необходимо, если педагог по каким-то своим историческим возможностям начал проходить свою работу в коррекционной школе, при этом он был предметником или учителем начальных классов, то сегодня его руководство просто побуждает к тому, чтобы он получил дополнительное образование. И также, где инклюзивное образование происходит в стенах обычной школы, этот педагог тоже должен получить основы образования. Угу. То есть это повсеместно, это не очень, я бы так сказала, грубо и навязчиво, но те, кто работает сейчас и сталкивается, они меня прекрасно сейчас поймут, это на уровне того, что как бы надо. Угу. Потихонечку надо осваивать.
Что вообще учителю дает такие курсы? Вот как они им могут помочь?
Ну, прежде всего, они дают официальное такое понимание, статус, угу. да, что человек имеет право работать с такими детьми. Во-вторых, конечно, возникает, я бы сказала, такой стартовый базис, когда человек видит что-то новое, и он уже потом внутри, когда закончил эти курсы, он понимает, где и как ему нужно развивать, дополнять. Да. То есть он встал на эти рельсы уже и продолжает в этом направлении двигаться.
Вот скажите, Светлана Станиславовна, меня давно беспокоил вопрос, интересовал такой вопрос. Готовы ли, на ваш взгляд, выпускники к реалиям, с которыми они сталкиваются в коррекционных заведениях или в общеобразовательных, уже инклюзивных, да, учебных заведениях? То есть, как бы, общеобразовательных заведениях, которые еще не стали инклюзивными, но которые вот им нужно в этой реалии жить, да, сегодня. Где, вот, например, там сейчас активно вот вводится инклюзивное образование в общеобразовательных школах. Готовы ли выпускники вот к этим реалиям? Или происходит все-таки разрыв. Я помню просто по себе, да, когда я выходил с журфака, ну, естественно, выпускник журфака, он же все знает о жизни, это понятно, да. Выпускник, там, написавший там магистерский диплом, там, вот, он же знает, как, чего, и когда ты попадаешь, я помню, когда я попадал, даже ну, проходя, скажем, стажировку где-то, да, я ну, уже понимал, ага, это вот так вот работает, это вот так вот работает. Но когда тебя просто, знаете, как это, по староиндийскому методу, да, как ребенка научить плавать, надо бросить его в водопад, пускай выплывает. Вот таким образом иногда попадаешь, тебе дают, так, значит, ты едешь там репортаж, вот здесь вот, вот делаешь репортаж, к вечеру давай, у нас уже выходит там газета, ты должен уже быть готов. Вот насколько готовы выпускники вашего факультета к реалиям сегодняшних образовательных учреждений?
Игорь, я слышу в ваших словах, определяю такой момент, что, может быть, недостаточно было практики в вашем вузе, уважаемом. Но дело в том, что у нас практика и сама постановка задачи такова, что компетенции бакалавра, они должны быть полностью уже воспитаны и в человеке внедрены, когда он выходит на трудоустройство. То есть наши студенты встречаются с детьми, во-первых, на тех площадках, где у нас практика. Во-вторых, у нас связь со всеми коррекционными учреждениями области, и на нашей площадке происходит различные концерты, мероприятия, когда приезжают дети, и наши студенты, как волонтеры, сопровождают их. То есть мы знаем угу. это не понаслышке, дружим с ними. Наши студенты приезжают на праздники, на утренники к таким детям. И еще такой момент. На базе нашего факультета создана и развивается успешно ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ее президент – это главный советник ректора нашего вуза. И, конечно же, у нас бывают предметные недели, у нас бывают олимпиады для детей. И в ней участвуют также дети с ограниченными возможностями здоровья. То есть это наши ну, люди, можно сказать, с которыми мы постоянно имеем отношения. И студенты, приходя уже в школу, в детский сад, чувствуют себя комфортно. И об этом я могу еще точнее сказать, потому что сейчас трудоустройство отслеживается министерством в течение 3 лет. То есть наши студенты выходят, но мы продолжаем с ними быть связаны. И сейчас я хочу сказать, что в частности олигофрен-педагоги, выпуск прошлого года, они трудоустроены в области, у нас такое требование важное, и по специальности, 80%. Получаем очень хорошие отзывы о них. И в частности, недавно разговаривала с девушкой, она такая хрупкая, скромная, вот. Ей выпало на ее долю быть учителем в классе, который собрали из соседнего интерната, где тут распалась образовательная такая сфера, и этих мальчиков, ребят привели в школу и сделали отдельный класс. Там 8 человек с тяжелой степенью умственной отсталости. И это 4-й класс, но в частности там есть парень, которому 16 лет, Вот. И сейчас она чувствует себя уже хорошо. Начала она, конечно, немножко как с переживаниями, пугалась. Угу. Сейчас она освоилась, дети ее слушают, она выполняет программу, она выполняет те свои планы, которые необходимо учителю делать. И, в общем, ее не могут нахвалиться, что угу. называется, руководство.
Ну, вообще, это очень здорово, потому что, на самом деле, я часто... Это всегда было, что определенный процент учится для того, чтобы получить диплом, который потом там ляжет на полку и будет лежать, да? И очень отрадно слушать, что, конечно же, учебное заведение вот, очень заинтересовано в том, чтобы поддерживать связь и чтобы, вкладывая, да, там, государство, ну, на госбюджет, если человек поступает, то понятно, что если ты платишь свои деньги, ты за это и отвечаешь, да, за обучение. Когда ты вот на бюджетном месте, да, и государство вкладывает, то логично, что чтобы это вложение было потом инвестировано хорошо и в виде выпускников. Это очень здорово. Да, это для меня отрадно. И у нас была уже ваша студентка в прошлом уже году. Мы услышали ее мнение. У нее был тоже свой опыт, когда она проходила практику в таких заведениях. Я бы хотел вот обратиться к нашим радиослушателям и задать им вопрос. Может быть, они поделятся своим опытом. Как вы считаете, дорогие радиослушатели, нужна ли профессиональная помощь специального педагога или психолога в воспитании детей и в каких ситуациях? Обращались ли вы сами к специалистам за консультациями? Пожалуйста, расскажите о своем опыте. Негативный ли он, позитивный ли он? Мы очень будем рады услышать вас в прямом эфире. Вот, а сейчас мне бы хотелось привести такой пример мнения мамы. Да, значит, это пишет Ольга, мама двух детей с диагнозом ДЦП, детский церебральный паралич. У меня два ребенка-инвалида и оба колясочники, поэтому мы очень стеснены в передвижении и почти никуда не ходим, только на прогулки и по врачам. Со здоровыми детьми мы почти не общаемся. Нам нечего сказать друг другу. Пока не побудешь на нашем месте, никогда не поймешь нашу проблему. Вот как бы вы прокомментировали это мнение мамы?
Ну, комментарии она... сделала сама, судя по грустным тем словам, которые она сказала в заключении. Чувствуется, конечно, здесь очень сильная безысходность. И в то же время я хочу сказать, что существует несколько типов семей, но поскольку Ольга сейчас как старший главный член семьи, как бы тоже, да, маленькая семья, существуют взрослые в этих семьях, которые или не принимают помощь, или только ей просят помощи, или которые... равномерно, активно, сознательно выстраивать свои отношения. Вот я хочу сказать, что если был какой-то отрицательный опыт, дорогие родители, вы не переживайте в том плане, что это распространяется на всю атмосферу. Это были единичные случаи, и нужно сесть, обдумать, что-то, может быть, пошло не так, а может быть, завтра будет так, и не опускать руки. Технические обслуживания инвалидов сейчас все лучше и лучше развивается. Я могу сказать по нашему университету, где есть у нас студенты с ДЦП, где есть студенты слабовидящие, слабослышащие, и это требование города и властей. В плане того, что кто-то не дружит, я хочу привести такой пример, что дружба, она возникает на общности интересов. И, конечно, по возможности с такими детьми необходимо пытаться провести какую-то работу в плане контактов с окружающими, то есть научить их вместе играть, научить их вместе разговаривать, подсказать им, как это лучше сделать. И, Ольга, пожалуйста, не опускайте руки. Угу. Обращайтесь за советом. У нас есть тоже центр создан, консультативный, центр инновационных технологий, как раз он касается вот разработки таких рекомендаций, консультаций, занятий с детьми. И можете обращаться напрямую через эфир к нам.
Да, да. Вообще, на самом деле, мне кажется, что в данном случае иногда происходит перемена ролей. Иногда это даже не дети. Детям иногда легче. Конечно, им больнее, когда их отталкивают ровесники, и это неизбежно, когда они будут проживать. Но мне кажется, это очень важный опыт проживания вот такого негативного опыта вместе с семьей, да, когда мама учит проживать негативный опыт ребенка. Мне кажется, это скорее нежелание родителей, конкретно родителей, сбежать от этих проблем и научить этих детей. Например, там, ну, в той же самой конфликтной ситуации можно родителю включиться и помочь эту конфликтную ситуацию решить. Это будет неоценимый опыт, поэтому я, поддержу Светлану Станиславовну и скажу, что это очень важный опыт, который переживается семейно, его нельзя переживать отдельно. Ребенок не должен переживать его отдельно. Или родитель не должен сидеть и переживать, как это произошло. Это очень такой комплексный. И обязательно, конечно же, нужно включаться. И нет ничего более, мне кажется, эффективного, чем отрицательный опыт, да, который дает очень много уроков. Он переживается, да, может нанести какую-то травму, да, но вот эта травма приводит к тому, что мы становимся способными решать эту проблему в будущем. А есть еще глаз вопиющего в пустыне. Вот есть, написал нам непосредственно человек, молодой человек, ему 19 лет. Всем привет, мне 19 лет. Не так давно я понял, что никому не нужен. Не нужен, потому что я инвалид детства. Так вышло, что у меня спинномозговая грыжа. Операцию сделали на следующий день после моего рождения. Есть вероятность, что врачи сделали неправильную операцию. И отсюда же у меня пошли проблемы с ногой. Она стала худеть. Все свои 19 лет я только и делаю, что лечусь. За мои 19 лет у меня уже в больнице 3 медицинские карты. У людей за всю жизнь одна наполовину не заполнена, а у меня в 19 уже целых 3. Так вышло, что я закончил коррекционную школу, потом закончил лицей, получил среднее профессиональное образование, и на этом все. На работу меня никуда не берут, так как я инвалид. Пойти учиться дальше я тоже не могу, так как я не закончил. Я закончил школу не среднего образования, не общеобразовательную, я так понимаю, школу. Я не знаю, что мне делать. Вот как бы, что бы вы посоветовали, как бы вы прокомментировали это, Светлана Станиславовна?
Ну, 19 лет, конечно, это такой возраст для молодого человека, когда он вырос, но еще не стал зрелым. И возраст этот критический для нормального человека без отклонений в развитии. Но если такие отягощающие условия, то, конечно, накладывает серьезный отпечаток. Я хочу вас немного успокоить. Вот это глубинное взросление, оно гормонально, эмоционально, конечно, очень внутри дискомфортно для человека, но в районе 23-24 лет будет полегче, во-первых. Во-вторых, вариант социального контакта и образования, то есть выход на социум, здесь, конечно, имеет смысл продолжить образование, есть дистанционные формы, и они успешно используются разными вузами. В частности, в нашем вузе тоже сейчас набирают обороты такое образование. Это прежде всего контакт по возможности с аудиторией, с преподавателями, и человек и забывается, и в какой-то степени учится выходить из такого состояния, когда ему кажется, что весь мир против него, не для него. То есть нельзя, опять же, опускать руки, нужно сделать шаг вперед. И если вы хотите, то вы можете посмотреть на сайтах разных вузов, в частности, у нас на сайте, как продолжить свое образование. Оно должно быть бесплатным и несет новый горизонт для вас.
Да, и задача вообще передачи, ничего особенного, когда я задумал эту передачу, когда мы вот на нашем радио запускали эту передача помогающая. Поэтому, дорогие друзья, звоните нам, пишите нам, задавайте свои вопросы, и мы... Что находится в нашей компетенции, мы постараемся вам помочь. И для того, чтобы вы смогли это сделать, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем говорить о проблемах семей, где есть дети с ограниченными с ограниченными возможностями здоровья, да, так есть такие, у нас есть, мы вообще очень любим аббревиатуры, и когда человек попадает в какую-то, да, там, ситуацию или структуру, да, мы уже там, ну, я вот, там, я занимаюсь ребенком АВА, да, там, что такое АВА, EBA, да, там, начинается, или у меня ребенок ОВЗ, да, там, ограниченные возможности здоровья. Итак, с какими же все-таки мифами сталкиваются родители детей с ограниченными возможностями?
Вопрос в плане мифов, он неоднозначен в том смысле, что мифы, конечно же, это благородная и легендарная часть нашей истории, культуры, которая подразумевает, что человеку несут знания издревле. Но мифы, сейчас это слово используется, можно сказать, с оттенком негативизма. То есть это стереотипы, это какие-то расхожие, скажем, обывательские мнения. И они бывают как в обществе, так и среди родителей. Причем, вы знаете, я в своей работе с родителями, с детьми, в семьях, во время преподавания замечаю такую вещь, что это как вирус. Переходит незаметно, человек не успевает сообразить, когда он уже мыслит такими категориями. Причем хитрость таких, ну, в кавычках, мифов в том, что их не собираются проверять и опровергать, как бы их принимают вслепую. Вот в этом опасность. Ну, расхожий самый главный один стартовый, скажем, базовый миф, когда рождается ребенок, что у него есть какая-то миссия особая, и все любое воспитание, оно не несет никакой больше пользы в плане того, что усиление его возможностей, да, они так уже есть. Главное за ним следить, чтобы он был здоров, накормлен, потом пошел в детский сад, в школу, и как бы внутренне все происходит само собой. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, наоборот, что ребенок — это чистый лист, и нужно в него вложить то, что считают родители. Это тоже неправильно, так как у него есть задатки, у него есть способности, и поэтому мы должны соединить вот эти два момента вместе, что в нем заложено, и что ему приносит социальная среда. И хочу сказать, что социальная среда, она имеет огромное влияние, которое даже может пересилить возможности ребенка, не наоборот. И в этом плане необходимо второй, как бы подкрадывается здесь миф, то, что быть родителем, это можно все это проделывать без обучения. Конечно же, у нас нет такого всеобщего, как бы скажем, всеобщей школы родительского всеобуча, но эта роль достаточно известна, понятна из социума. Да? То есть мы это видим, мы подражаем, мы как бы имеем представление очень широкое об этом в своих семьях, у своих родственников. Но здесь есть тонкая вещь такая, что педагоги, родители, да, они должны учиться и знать ряд принципов, законов, механизмов. То есть получается, что внутренне ты родитель, а внешне ты педагог. Вот это было бы оптимально. И в этом смысле также возникает миф, что зачем мне ходить на какие-то курсы или начать учебу в педагогическом университете, я открою интернет. И человек начинает набирать все подряд и выстраивает тоже какую-то мифическую картину. Очень, ну, скажем, о проблемах ребенка очень глубоко, да, он заходит или, наоборот, как бы начинает их пугаться. Какие еще есть мифы? Мы всегда боремся за чистоту речи, за правильность речи. Мы очень много говорим о том, что речь помогает людям создавать свой имидж, она открывает пути. И родители малышей, у которых речь еще слабо развита или бывает затормаживается, задерживается, они изо всех сил пытаются ее разбудить. И вот здесь такой очень мощный миф подкрадывается в том плане, что родители говорят: с ребенком нужно разговаривать. Вот мы разговариваем. И не знают о том, что речь, она имеет свои законы, она имеет свои правила, причем это очень хрупкое такое создание, которое нужно обязательно беречь и выращивать именно с точки зрения принципов и правил. И в те моменты, когда родители просто друг с другом разговаривают, или они отвечают на телефонные звонки, или по телевизору идет фильм и реклама, это не есть та речь, которая развивает речь ребенка.
Какая речь тогда развивает речь ребенка?
здесь нужно нам углубиться в культурно-исторические понятия. Когда возникла речь, это есть то средство, которое помогает людям передавать опыт. Опыт передается на базе деятельности и при содружестве. То есть речь сопровождает те действия, те понятия, которые рождаются в процессе деятельности. Только эту речь мы считаем у дефектологов, у логопедов именно как вот задача воспитания этой речи. То есть вот эта коммуникация, передача опыта. Ну и просто такая, ну как бы скажем, легкая болтовня, скажем так, да, это не является воспитывающей, культурной, то есть знаковой системой. То есть вот я прошу развести эти понятия, да, и становится ну, как бы понятнее, да, что у родителей возникают ошибки в этом плане. И такой миф также, что вокруг ребенка то, что создается семейное, да, оно, в общем-то, само по себе и не несет никакой интеллектуальной, не развивает его интеллектуальную мыслительную деятельность, а развивает мыслительную интеллектуальную деятельность только занятия. На самом деле это тоже глубокое заблуждение, потому что интеллект – это врожденная система, и он развивается очень бурно, очень мощно у ребенка в дошкольном возрасте, а скорость развития ребенка и попадание, скажем, в вбрасывание всей информации, да, оно равно вот от рождения примерно ну, до 7-8 лет и равно да, по своей мощности от 8 до ну, глубокой старости. То есть представляете, что происходит с ребенком, как мощно в него все закладывается, насколько он сам мощно реагирует. И в этом плане, конечно же, интеллект работает в процессе быта. То есть не только на занятиях, это отдельная тоже история. Ну и последнее в этом смысле, что очень важно, я считаю, и постоянно сталкиваюсь с заблуждениями, то, что есть общий закон развития мозга. Конечно же, они есть, но, внимание, родители уважаемые, до 7 лет, до школьной зрелости механизмы одни. И законы они, а вот после уже другие, абсолютно противоположные. Почему у нас сидят в разных направлениях учатся дошкольники и учителя начальных классов? И очень нездорово бывает, когда приходит учитель начальных классов в группу с дошкольниками. То есть он использует те законы, другие, и на этом строит свою образовательную программу, свою методику.
Ну, ну да, тут же второй, вспоминается второй закон термодинамики, что система наиболее гибкая, наиболее лобильная в самом своем начале, да, то есть она себя впитывает, значит, она набирает растет, опыт, растет, да.
А потом она уже использует,
да, да,
то,
использует,
что у
применяет
нее
опыт,
есть,
да,
верно.
Безусловно. Есть же еще разные мифы, там, связанные с семьями, и они очень такие, знаете, социально лобильные, что ли. То есть вот есть миф. Мы действительно говорим о мифах как о, скажем, негативных стереотипах сейчас, да? То есть
да,
мы говорим там,
да,
миф, вот это миф, да, это уже так презрительно, да? Понятно, что там из мифологии вытекает вся наша культура, да? Но у нас современная культура, к сожалению, питается вот такими негативными мифами. Например, есть миф о том, что, ну, в общем, понятно, у кого рождаются дети-инвалиды. Это алкоголики, наркоманы, да, там вот социально такие, скажем, аддиктивные семьи, да, такие дисфункциональные семьи. Так ли это на самом деле?
Нет, конечно же, это не так. Дело в том, что статистика сейчас именно появления детей с, ну, как вы сказали, да, с ограниченными возможностями здоровья, такой аббревиатуру не будем говорить, потому что это невежливо, как раз в обычных нормальных семьях, которые не испытали потрясений в плане проживания в какой-то неблагополучной экологической области, которые не пили, не курили, наоборот, занимались активно своим здоровьем, проходили проверку. Сейчас можно на уровне создания семьи полностью исследовать партнера, чтобы понять, какие будут дети. То есть и вот в этом удивление-то все, собственно говоря. То есть не только здоровье физическое, оказывается, на это влияет. Есть какие-то другие моменты. И я вернусь, с вашего разрешения, к началу ваших слов, когда вы сказали, что есть потрясение для родителей, есть негативный опыт, и надо его пережить. То есть в этом смысле переживания, конечно, надо постараться понять, почему ты оказался, да, вот здесь, в этом месте, как вот многие родители, они говорят, ну почему это мне вот досталось? Угу, все так было хорошо, все так по плану замечательно шло. Ну, я считаю, лично мое такое мнение, что, ну, раз ты оказался, как быть? Угу. Нужно вот принять этот удар. Конечно, генетика, она где-то там, в твоих поколениях, в поколениях супругов, да, она где-то испытала какой-то вираж. И он здесь ты причудливыми путями, да, сопоставился, и вот выплеснулся вот в таком состоянии, когда ребенок болен. Но остановите его на себе, этот момент. Постарайтесь максимально внести то, что необходимо. И вот здесь, опять же, да, можно сказать, что миф или такое расхожее мнение, что педагогика, она тянет всех детей к какому-то идеальному ребенку. Это абсолютно не так. Вот я со всей своей ответственностью заявляю, педагог тянет ребенка к его самораскрытию, угу, максимальному его адаптационному потенциалу, то есть то, что максимально он мог бы выдать и быть в обществе, занимать свою нишу. И в то же время педагог сравнивает успехи ребенка с его собственными успехами. То есть в этом смысле, уважаемые родители, получается, что, ну, вот, что имеем, да, то и выращиваем.
Угу.
И не нужно обращать внимание на какие-то очень такие невероятные успехи соседей. Очень часто мамы сильно переживают, когда они вышли играть, и в песочнице какой-то ребенок там по-английски, там, ну, русскоговорящий ребенок по-английски там какую-то песенку поет. Uh-huh. Или там, а вот соседний там мальчик, там девочка уже читают, а мы еще не говорим. Uh-huh. То есть, а сколько лет? Вот и нам столько, и мне, и ему столько, да? То есть нет, в педагогике это неприемлемо.
Uh-huh.
Поэтому только мы рассматриваем случай, и опять же повторюсь, рассматриваем способности, которые изначально возможности были у ребенка, и та среда, которая вокруг. И очень часто бывает, что достаточно просто изменить что-то в среде, угу, в речевой, в бытовой, в укладе семьи, угу, когда и начинается успех.
Да, кстати, вы очень важную тему затронули, как раз на тему того, да, ошибок, да, которые родитель, угу, часто совершает вот, в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот какие, такие, мне кажется, самые такие грубые, может быть, ошибки родители совершают вот, в воспитании детей?
Ну, хочу сказать в защиту родителей, что они не специально это делают, и они тоже еще сами практически часто дети.
Угу.
Вокруг них бабушки, дедушки, сведущие, которые говорят, вот, я тебя там воспитывала, растила, было вот так, и ты тоже делай так. Конечно, им трудно выдержать вот эти натиски, и они хотят показать, что наш ребенок будет все лучше и лучше, и начинают так путаться, они уже потом совсем запутываются в этом, во всем. Поэтому, прежде всего, ошибки, они исправляются, ну, первая часть нашего разговора, осознать, понять вот эти мифы, стереотипы, да, вредные, негативные, их пересмотреть. Второй момент с этими уже подходами правильными, начать разбираться в том, что касается быта ребенка. Значит, большое количество литературы, да, есть центры, которые тоже проконсультируют, разобраться в состоянии здоровья, да, то есть что есть здоровье в плане детского здоровья, это поддержка, профилактика, это питание, это прогулки, это подвижный образ жизни, да, то есть предельно в этом разобраться. И разобраться в том, что окружающие имеют, безусловно, отношения, да, родственники, соседи, друзья. Но здесь мы затрагиваем такую область очень тонкую, когда тебе кажется, что вот ситуация одна и та же. Вы находитесь с ребенком дома, и вдруг кто-то приходит в гости. Казалось бы, ничего не изменилось, пришел человек, но психологически изменилась вся ситуация в целом. И в ней должны уже по-другому существовать роли, да, и все связи. Но родители могут не замечать этого. Я приведу пример. Ребенок занимается с мамой, они, ну, допустим, собираются сделать, дошкольник, аппликацию, там, Винни-Пух. Все разложили, собрались поклеить, вдруг приходит соседка. И начинается разговор. Мама, естественно, говорит, что ну подожди, мы сейчас, да? Вот что здесь ошибочного, что неправильного? как нужно выходить из этой ситуации, потому что ребенок моментально делает вывод. Какой? Вывод очень простой. Кому нужен этот медвежонок мой, да, если как бы никому не нужен? То есть он выстраивает непосредственно все свое мировоззрение из этих тонких единичных моментов. И как мы потом можем удивляться, да, если человек в 19 лет говорит, кому я нужен? То есть это целая череда, целая серия вот таких вот тонких, мелких да, событий, да, когда вот ситуация перешла, а он понял, что его не уважают в этой ситуации.
Да, это очень важно, действительно, этот контакт очень важен. И в таком случае мне тоже очень важен еще один вопрос, но перед этим я хотел бы тоже обратиться к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, вот расскажите о своем опыте, и часто мы заявили вопрос, вот готовы ли мы быть частью этого общества, то есть приложить все свои старания, ну не то, что все свои старания, а часть общества, где равные возможности будут для всех. Ведь часто иногда кажется, что вот инвалидам уделяется особое место, они выделяются, они тогда ущемляются мои права. Вот как вы считаете, действительно это так или нет? Ущемляют ли инвалиды, дети-инвалиды или взрослые инвалиды ваши права? Вы можете нам позвонить или написать, и для этого я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну и о вопросе. Да, вопрос часто между, когда мы, семья входит в общеобразовательную какую-то систему или даже дополнительное, да, образование, там, детский сад, там, дошколята, да, или уже там начальная школа, то между, особенно между родителями с детьми с особенностями развития и иногда специальными педагогами, с специалистами возникают конфликтные стороны. Вот какие самые частые конфликты возникают в таких случаях?
Здесь на вопрос нужно отвечать, имея в виду две вещи. Это те, что действительно созрел конфликт мгновенно, и родители не были готовы. Это может быть то, что ребенок очень подвижный, и одновременно он является ребенком с ограниченными возможностями здоровья и вызывает негативизм окружающих в таком плане детей, воспитателя. Но второй момент такой, ведь если мы говорим о том, что родитель готов, и все те мифы, и все те правила он выполнил, и это некий иной родитель, который приходит подготовленный, и хочу сказать также для родителей, которые вновь куда-то поступают в образовательную организацию, узнать, все очень подробно об этой организации. Сейчас есть и сайты, сейчас есть отзывы соседей. Походить, посмотреть, там есть день открытых дверей, там есть прием по личным вопросам у заведующего. То есть этот спектр обязательно нужно выяснить и быть к этому готовым. Тогда часть проблем, она здесь уже само собой отпадает. Если же все-таки возник конфликт какой-то, ну, могу такой рассказать случай, когда... Он не относится к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, на его месте мог быть каждый. Папа пришел в детский сад забирать ребенка. Все уже легли спать. Но в этот момент он спохватился, что нет комбинезона. И он поднял всех, воспитатель очень сильно переживал, они бросились искать, в сушилке не нашли. Ну, такая вот история, очень такая обычная достаточно. Пришла методиста, они стали разбираться. То есть был такой момент, что получилась безответственность чья-то, которая спровоцировала вот такой всплеск, очень конфликт, скандал. Здесь нужны другие средства. Это скорая помощь некая в плане поведения психологов, педагогов, воспитателей, кто находится рядом. То есть это одна сторона медали. Если мы говорим готовить, развивать и формировать, то это другое. Как можно отреагировать в таких резких моментах? Ну, конечно же, выполнить немедленно какие-то вещи, да, чтобы дети спали, чтобы не было развития этого конфликта, а потом работать над ошибками, если это так случилось. И у педагога, который заранее уже готов к своим действиям, который наблюдал за группой, который выстроил полностью в голове, да, весь тот свой маршрут с каждым ребенком, у него не будет очень таких неожиданных встрясок. Mm-hmm. И также у родителей. То есть вот родитель, он ведь тоже должен быть заранее, что называется, готов, и это все будет способствовать тому, что не будет конфликтных ситуаций. Если они будут, то решать их нужно на уровне первичном. Угу. Если уже группа, это вновь пришедший, может быть, ребенок, если в этой группе уже проводилась работа педагога, и у него выстроены по правилам, по его влиянию, по его пониманию группа, то один какой-то конфликт он не решит и не испортит всю систему. Я хочу привести пример Монтессори. Это очень сейчас известнейший бренд, и мы слышим часто в группе есть...
Там школа Монтессори,
Монтессори,
да?
Элементы Монтессори, да. То есть, ну, уже сейчас все это тиражируется многократно. Но если вернуться к истокам, то сами группы, ведь они создавались на уровне того, что нужно было познакомиться заранее. Ребенок приходил в группу, в эту обстановку, где разложены были материалы, когда никого нет. Его проводит воспитатель, педагог, который ему все показывает, объясняет. Затем какое-то время он там существует, все это делает один. Потом потихоньку он приходит к детям. И он уже не является таким бунтовщиком, что называется, да, как вот был случай, люди закончили курсы Монтессори и открыли как бизнес-вумен, значит, свою, ну, студию, да, группу, и вот все разложили, встретили детей, дети пришли, все раскидали, они были очень, ну, так переживали сильно, что они сделали не так, они не выполнили необходимые правила. Вот к чему я подвожу, да, если мы говорим о том, что как воспринимает общество, да, как мы воспринимаем. То есть это все дискуссия, ну, скажем так, на дороге, когда едут машины, дискуссий нет. Там выполняются правила. Просто их нужно все выполнять. Здесь не важно, какая проехала машина, да, или она там новая, или она там старенькая. Да? То есть любой человек понимает. Здесь то же самое. У нас в государстве принято сейчас, что с нами дети везде. Они имеют право. Ну, как бы, что еще на эту тему говорить? Давайте угу. жить вместе. Угу. Давайте быть открытыми друг к другу.
Да, присоединяюсь. Да, присоединяюсь. Родители вообще, я считаю, я как папа школьного уже ребенка, чай уже 15 лет, вот, столкнулся как раз с тем, что часто родители становятся неподготовленными к школе, чем дети. Ну, неподготовленные родители, неподготовленные дети, в общем-то. Поэтому и происходят часто конфликты, потому что мы там, вот, ну, вот есть школа, она рядом, во дворе, пойдем туда, да?
Совершенно
вот,
верно.
И, к сожалению, это не совсем правильный подход, я согласен. Ну, хотелось, знаете, продолжить наш разговор как раз об учебном, наверное, процессе и в чем вообще состоит специфика преподавания людям с ограниченными возможностями? У вас наверняка есть опыт, например, студентов, да, которые у вас учились, у которых есть ограниченные возможности здоровья. Как да. они вообще вписываются в учебный процесс?
Да, конечно. Такие студенты есть. Их около 60 человек в нашем Ого. ВУЗе. Да, и у нас на факультете есть несколько таких студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха. Есть также инвалидность по внутренним болезням. Такого человека внешне не определишь, но ему трудно, да, совершать какие-то движения, ну, физкультура и многие другие вещи могут быть недоступны. Что происходит в этом плане? Опять же, здесь все решает человек. То есть мы подготовлены полностью, у нас есть и оборудование для слабовидящих и слабослышащих, и даже для лиц, колясочников. Но здесь мы столкнулись с тем, что у нас нет тяжелой формы, и все те, кто приходит, они относительно как бы самостоятельные. Допустим, если человек со слабым зрением, то мы ему рекомендуем, и он это делает, и имеет право взять в такую технику, как диктофон. Да? То есть мы можем распечатать лекцию крупно, часть приклеивают, там как-то помещать свою папку, может сидеть, выделять маркером, да? При этом не писать. То есть такие формы уже индивидуальные. И есть разные подходы внутренние у таких студентов. Я знаю студентку, которая у нас считала, что ей обязаны помогать все, и все должны просто все бросить, и все должны просто по максимуму, да, сделать ей ну, такие, скажем, уступки там, где даже и, как бы, не надо, да, то есть за нее, вместо нее проделывать многие вещи. А вторая есть категория людей, которые преодолевают. У нас есть такой студент, который в этом году мы выдвинули от факультета. У нас есть такой конкурс «Студент года», который от имени ректора происходит. Очень интересное и знаковое зрелище, мероприятие. И этот студент занимается плаванием. Он с нарушением опорно-двигательного аппарата, он добился в своем городе успехов, был отмечен грамотами и призами. И когда он вышел на сцену, и все это услышали, мы просто все встали. Зал встал, руку плескал, потому что человек преодолевает себя, он не позволяет, чтобы мы несли вещи, чтобы мы там как-то уступали. Вот. В этом плане человеческий потенциал, активность и желание, да, вот, преодолеть на первом месте.
Угу. Насколько вот такие студенты, по вашему опыту, вписываются в коллектив вообще студенческий?
Ну, я хочу сказать, когда этот молодой человек после окончания мероприятия вышел, и вот сейчас уже прошло некоторое время, возле него ходят девушки.
Ну, естественно, если в центре внимания, почему нет? Да, сегодня мы вообще очень много говорим о профессиональной этике, и мы, в частности, говорили о профессиональной этике уже в наших передачах, о соблюдении этических норм. Вот на ваш взгляд, насколько важно специалистам, специальным педагогам, психологам быть тактичными, даже чуткими в своей работе? Насколько это вообще у них получается?
Вот, это уже лучше. Дело в том, что, конечно, они обязаны, это прописано и в стандарте специалиста, и в компетенциях бакалавра, и для магистра это очень актуально. Но мы сталкиваемся с тем, что это написано на бумаге, а по жизни это может отличаться. И здесь критерии оценки, и, как бы сказать, настрой, самонастрой – это только тот человек, который это делает. То есть я призываю здесь и к тому, что понять, что нет системы общей, которая вот имеет такое лицо. Есть человек, который несет какие-то свои обязанности. И вот внутри он или такой, или такой. Этика – очень достижимое понятие, вы согласны. И бывает так, что, как вот присоединяясь к вашему мнению, иногда нужно жестко сказать. Это тоже требуется. Это только делает именно специалист в русле того, когда он изучил, понял, познакомился. То есть это не есть в таком плане, конечно, недопустимо ни хамство, ни какие-то грубости, ни какие-то интонации, да, это понятно. Но внутри правильных вот таких взаимоотношений можно использовать разные методы. То есть иногда человеку нужно просто действительно поставить перед лицом опасности, то есть или сейчас, или никогда. А иногда просто нужно сказать, ну, давайте еще подождем. В этом смысле у нас проводятся и внутри занятий, и отдельно есть такие консультации. И поскольку я преподаю и являюсь замдекана по воспитательной работе, то мы об этом беседуем на диспутах со своими студентами. Исправляем ситуации, если вдруг они рассказывают, что вот такое происходило во время практики, как быть. Они готовы к этому, но в целом человек никогда не бывает стопроцентно к этому готов. Все решается внутри, здесь и сейчас, в момент, когда происходит взаимодействие. Но если ты уже заслужил доверие своих пациентов, клиентов, то, в общем-то, они уже раскрываются. И вполне у вас рабочие такие доверительные отношения бывают.
Ну что ж, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Большое спасибо, Светлана Станиславовна, за то, что вы пришли. Действительно, очень много для себя узнал. И вроде бы вот знаешь все эти вещи, знаешь, что ты сам должен быть частью этого процесса, но все время напоминать себе об этом стоит, я думаю. Еще раз спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Будем рады видеть вас снова. И до встречи в эфире Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.